Отойдя шагов на 100, она оглянулась и увидела, что император, с трудом повернув голову, машет рукой. И тут же один из велосипедистов затрусил следом.
«Ну и пускай», — подумала Люся. «Пускай сопровождают. Я сейчас далеко не убегу».
Она дождалась велосипедиста у расколотой плиты.
«Господи, меня и быть не должно. Как же доктор успел оттолкнуть меня? Зачем? Значит, он спас мне жизнь?»
Рядом с плитой что-то сверкнуло. Люся подняла маленькую красную звездочку с портретом Мао Цзэдуна.
«Как она попала сюда?»
Люся приколола ее к себе на курточку. Площадь была велика, даже бесконечно, до самой реки. Черные обгорелые столбы казались черными пальцами, закопанной в землю руки. Несколько старых автомобилей стояли, забытые временем. Вдали у реки вдоль парапета стояли какие-то фигурки. Чем занимаются эти люди? Ведь не спят, не работают. И если не считать ветеранов, не заседают. Она прошла через площадь. Велосипедист шагал сзади.
«Я хочу в гости поехать», — сказала Люся охраннику.
«Куда?» — спросил тот.
«К метромосту. Там Пыркин и партизан живут, вы знаете?»
«Я туда давно не ездил», — сказал велосипедист.
«А можно достать велосипед? Не как у вас, а настоящий».
«А мы не специально их делали», — ответил велосипедист. «Мы в цирке нашли. Целый запас. Нас самокатчиками зовут». Разговаривая с велосипедистом, Люся шла через площадь, стараясь не приближаться к обгорелым столбам. У речки она обнаружила трех рыболовов. Они стояли с удочками.
«Что-нибудь ловится?» — спросила Люся.
«Дура!» — отозвался рыболов постарше в непромокаемом плаще и широкополой шляпе. «Откуда здесь рыба?»
«Но не оставляем надежды»,
— откликнулся второй рыболов, совсем еще молоденький.
«Вы здесь недавно?» — спросила Люся.
«Не знаю», — ответил молодой рыболов. «Откуда мне знать?»
«И все ловите?»
«Все ловим». Люся посмотрела направо. Река уходила прямо, и вдали был виден ажурный железнодорожный мост. Вот в ту сторону ей надо отправиться. Но как?
«Значит, настоящих велосипедов нет?» — спросила Люся.
«Есть».
«А где их найти?»
«Это у господина Дантеса, спросите», — проговорился велосипедист. «У них в арсенале есть». Люся стояла на берегу, глядя, как течет серая вода. Потом вернулась на вокзал. Она нашла Дантеса в медицинском кабинете. Он сидел там на койке и жевал банан. «Нигде спрятаться нельзя», — капризно проворчал он. «Всюду глаза».
«Ешьте, ешьте, он полезный», — сказала Люся.
«Но не для меня».
«А почему едите?»
«Не пропадать же хорошей пищи», — засмеялся доктор.
«Чепуха, чепуха, чепуха», — откликнулся Дантес. «В бананах содержатся очень ценные витамины. Я вчера говорил с магистром».
«Магистр», — пояснил доктор, — «это наш местный работник белой магии».
«И черный тоже. В последнее время он нашел пути к Вельзевулу», — заметил Дантес.
«Это пронзительный человек. Даже не человек. Существо. Зря император ему не доверяет».
«Он ложки крадет», — сказал доктор.
«Выдумка Кюхли. Ты же знаешь, что Кюхли ко всем ревнует императора. Будь его воля, носил бы императора в кармане».
Последние слова Дантес произнес полушепотом, и полушепотом же посмеялся потом.
«А у вас в арсенале есть велосипеды?» — спросила Люся.
«Есть, а тебе зачем?»
«Покататься», — сказала Люся. «Мне надоело здесь сидеть».
«Императрица-самокатчица!» Дантес долго смеялся. Потом он ушел, а Люся спросила доктора.
«А где он хранит велосипеды?»
«Люся, это очень опасно».
«А как еще мне добраться до Сони Рабиновой?»
«Не нужна тебе эта Соня. Ничего ты от нее не узнаешь».
«Леонид Моисеевич, у меня нет выбора», — сказала Люся.
«Никогда не скажешь, что тебе только 18 лет», — улыбнулся доктор.
Можно подумать, что ты у нас лет 100 прожила и набралась всяких слов.
Так куда мне идти?
Это где-то под вокзалом, сказал доктор. Я же там не был.
А кто мне покажет?
Не знаю.
Тогда мы пойдем вместе.
Этого еще не хватало.
Да поймите же, Леонид Моисеевич, вместе с вами я могу гулять свободно, никто внимания не обратит. Так вы пойдете гулять с императрицей?
«Пойду, мой ангел», — сказал доктор. Он снял со спинки стула черный мятый пиджак. «Мне не нравятся женщины в брюках», — сказал он. «В мои времена женщины не носили брюк».
«В какие времена?»
«Когда-нибудь расскажу. Это было совсем недавно, чуть больше 100 лет назад».
Через гулкий сводчатый зал вокзала, который, опустев, обрел истинные размеры, они прошли на платформы. В конце за полукругом широкой арки бежали серые облака.
«Пошли по правой платформе», — предложил доктор.
Коллекционеры, которые все еще возились с марками, на них не обращали внимания.
«Какая жалость, что я не собираю марок», — сказал Леонид Моисеевич. «Вы знаете, что они не уходят отсюда сутками, а иногда неделями. Какое счастье! Никто тебя не торопит, никто не ждет, только ты, твои альбомы и твои конкуренты».
«Странно, что тут нет художников или писателей».
«Может, и есть», — сказал доктор. «Только я их не встретил. Нас ведь мало. Нас в миллион раз меньше, чем дома. Статистика за то, что к нам ни один творческий человек не попадет. А вот поэт был, но недолго. Он пытался покончить с собой там. Выжил, кинулся к нам, и у нас тоже пробыл недолго. Только я не помню его фамилии».
Люся молчала. Они дошли до края платформы, вышли на открытую площадку и повернули направо. И тут Люся получила ответ на один из вопросов. На асфальте были вычерчены классики, сложные, с номерами. Несколько женщин разного возраста, или, вернее, разной степени изношенности, стояли вокруг классиков, наблюдая за тем, как одна из них прыгала из клетки в клетку. Никто не обратил внимания на Люсю и доктора. Этот мир уже потерял к Люсе интерес. Доктор еще раз повернул направо. Они оказались перед входом в метро. Здесь им повезло. Пока доктор стоял в растерянности, вспоминая, куда идти дальше, из метро вышел самокатчик. Он нес под мышкой 5 или 6 сабель в ножнах, как несут к костру нарубленные сучья.
«Куда несешь?» — спросил его доктор голосом отдыхающего начальника.
«Тревога у нас», — ответил самокатчик. «Опасаемся набегов из-за речки».
«Это правильно», — сказал доктор. «Ты один?»
«Сержант уже пошел», — сказал самокатчик. Они подождали, пока самокатчик скроется, но сразу нырнуть в метро не удалось. Показалась плачущая женщина. Недавно Люся видела ее, игравшей в классике.
«Они все жульё. Я больше не буду с ними играть», — сказала женщина.
Доктор с Люсей вошли в метро.
«Я побуду здесь», — сказал доктор, — «чтобы тебя не застали».
Он все-таки побаивался гнева властей.
«А куда мне идти?» — спросила Люся.
«Я знаю столько же, сколько и ты».
Впереди была темнота. Люся совсем забыла, что метро не освещается.
«Присмотрись», — сказал доктор. «Мне кажется, что впереди что-то светится».
Люся постояла 2 минуты с зажмуренными глазами. Когда открыла их, убедилась в том, что впереди в самом деле есть свет.
«Я пошла», — сказала Люся.
«Ну, иди», — сказал доктор.
Спереди тянуло холодным воздухом. Светящаяся точка становилась все ярче. Люся пошла быстрее, и это чуть не кончилось трагически, потому что она не заметила верхней ступеньки лестницы и полетела вниз, но каким-то чудом не упала, а села на нижнюю ступеньку. Дальше было светлее. Керосиновая лампа стояла возле закрытой на амбарный замок двери, но в замке торчал ключ. Рядом никого не было. Еле освещенные светом керосиновой лампы виднелись какие-то конструкции. Люся заглянула туда. Она почти угадала. У стены коридора стояло несколько мотоциклов и мотороллеров. Машин ненужных и непонятно зачем здесь спрятанных. Но велосипедов не было. Люся решила взять лампу, и тут же из темноты по ту сторону лампы выскочило грубое, искаженное гримасой лицо. Толстая волосатая рука выхватила лампу у Люси.
«Ты что тут делаешь?» — спросил незнакомец.
«А вы?»
— спросила Люська. От страха получилось громко и визгливо.
«Я хранитель склада», — сказал мужчина. «Сейчас я тебя отведу куда надо».
«Вы хранитель?»
Люся быстро пришла в себя. Деваться некуда. Припёртый к стене заяц становится опасен.
«Вот тебя мне и надо», — сказала Люся. «Ты меня узнал? Свою императрицу?»
«Откуда мне знать?»
«Тебе что, не сказали?»
«Я здесь сижу. Я хранитель склада».
«А мне срочно нужен велосипед. Вот я и пришла сюда».
Люся поглядела на кладовщика. У него было широкое, тупое, мучнистое лицо и черные круглые глаза.
«Мне нужен велосипед. У тебя есть велосипед?»
«А мне приказано оружие никому не выдавать. Если что, сразу вызывать помощь».
Люся удивилась. Она не знала, что в этом царстве есть какая-то связь. Кладовщик, желая пояснить, показал на шнур или провод с грузом на конце, свисавший со стены.
«Мне оружие не нужно. Ты его береги», — сказала Люся. «Совсем не нужно мне ваше оружие. Мне велосипед нужен».
Люся потянула кладовщика за рукав, и он покорно пошел за ней вглубь. Там было кладбище велосипедов. И почти сразу Люся увидела велосипед, который был ей нужен. Современный, на больших, широких колесах.
«Посвети», —
велела она кладовщику. Тот посветил. Он все еще пребывал в сомнении.
«Ты записывать будешь?» — спросила Люся.
«Я все помню», — сказал кладовщик.
Он стоял, держа лампу в высоко поднятой руке, как будто хотел осветить Люсе дорогу до выхода. Люся выкатила велосипед на улицу. День показался ослепительно ярким, будто вышло солнце. «Интересно, а есть ли здесь солнце и луна? И где же доктор?» Не обнаружив его, Люся покатила велосипед вдоль стены вокзала. Так как никого вокруг не было, она решила проверить, выдержит ли он ее. А то придется возвращаться на склад. Только она закинула ногу, чтобы взобраться в седло, как увидела доктора. Тот вышел из какой-то ниши.
«Я так переживал», — сказал он. «Крикнули бы, что ли?» — укорила его Люся. «Не сердитесь, вы же императрица, а я просто врач. Вы помните, как они уничтожили мою железную дорогу?»
«Спасибо за все», — сказала Люся. «Я поехала».
«Как, прямо сейчас?»
«А когда?»
«Надо подготовиться, взять что-то с собой».
«Может, дома я бы стала собираться», — сказала Люся. «А здесь зачем? Погода всегда хорошая, меня пока не хватились».
«Тогда я побежал к себе в кабинет. Вы меня не видели?»
«Разумеется, не видела», — согласилась Люся. «Бегите». Доктор поспешил к входу в вокзал. Люся тем временем забралась в седло и попробовала проехать на велосипеде вдоль стены. Велосипед оказался, на счастье, ловким, легким, послушным, будто вчера его смазали. Просчитав про себя до 200, Люся поехала прочь от вокзала. Но она не стала рисковать и проезжать перед фасадом, а выехала на набережную вдоль Бородинского моста и покатила направо. Рыбаки все так же стояли у парапета. Они не обернулись. Люся считала, что ей наконец-то немного повезло. Но нельзя же, чтобы человеку всегда не везло. Люся быстро ехала по набережной, никого не встретив, кроме одного самокатчика. Самокатчик вез какие-то коробки, привязанные к багажнику велосипеда. Он поглядел на Люську из-под каски, и Люся пожалела, что не заметила его раньше. Теперь он точно доложит на вокзале, что императрица сбежала. Она приближалась к мосту окружной железной дороги, и ее охватило странное, приятное чувство возвращения домой. Конечно, она могла бы поехать за мостом, верхней дорогой, по Мосфильмовской или по Воробьевке, чтобы скорее добраться до детского музыкального театра. Но она понимала, что если не повезет, она будет искать эту Соню 1000 лет, пока ее не поймают или она сама не попадет к привидениям или разбойникам. Поэтому Люся поехала левее, вдоль реки, в гости к Пыркину, который ее не предаст, который ничего не боится
и, может быть, расскажет ей, как искать Рабинову. Она поглядела на тот берег, но там было пусто. Почему-то ей казалось, что Веня Малкин скрывается там, у бандитов. Как же он их не испугался? Пыркина она увидела даже раньше, чем надеялась. Сначала к ней прибежал жулик. Пес прыгал возле нее, весело лаял и махал хвостом, а потом показался и сам Пыркин.
«Мой ангел во плоти!» — воскликнул он издали. «А я был убежден, что моя ничтожная физиономия испарилась из вашей памяти, мадам!»
Люся остановилась одной ногой на земле, другой на педали.
«Я тебя, Пыркин, искала», — сказала она.
«А ты скажи сначала», — потребовал он, — «скажи, правда ли то, что ты добровольно возвратилась в нашу преисподнюю, чтобы стать ее императрицей?»
«Уже донесли?»
«У нас вести хоть и не скоро, но бродят».
«Все сложнее, Пыркин. Мне надо с тобой посоветоваться».
Странно было не то, что Пыркин не изменился. Главное, что он не переоделся. То же длинное черное пальто без рукава, та же оранжевая рубаха под ним, но рукав разорван, облит темным. Это кровь шестилетней давности. Ничего не изменилось, но износилось настолько, что пальто готово было рассыпаться по швам.
«Ты бы переоделся, Пыркин», — сказала Люся.
«Некогда», — искренне ответил Пыркин. «Я все занят».
«Чем же ты занят?»
«Большей частью, я думаю», — признался бывший сосед. «Иногда хожу туда, наверх, по городу гуляю. Все думал, а вдруг тебя встречу». «Вот и встретил. Так ты правда за этого пузыря вышла?»
«А куда нам деваться?» — сказала Люся. «С нашего двора только в королевский дворец, правда?»
«А я тебя сразу узнал», — сказал Пыркин, решив, видно, не углубляться в диалектику Люсиных слов. «Ты хоть вымахала, как верста коломенская, но я тебя сразу узнал. В школу ходишь?»
Люся прислонила велосипед к какому-то столбику и села на землю. Пыркин садиться не стал, а стоял, переминаясь с ноги на ногу.
«Пыркин, ну что ты несешь? Мне уже 18».
«Значит, и будет всегда 18», — сказал Пыркин.
«Это удачный возраст. Вот я сюда в 50 попал. И там пожил, и здесь живу. А то я только недавно ветеранов видел. Знаешь ветеранов?»
«Слышала».
«Они здесь крутятся», — сказал Пыркин. «Так они куда меня старше».
«А чего они здесь делают?» — спросила Люся.
«Соньку Рабинову ищут».
«О, и нашли?»
«Пока не нашли, но найдут они настырные. Добра не жди. Там во главе Распутин. Борода, во!»
«А что им от нее нужно?»
«Не говорят, да я их и не спрашивал. Боюсь я ветеранов. Пойдем к нам чаю попьем, если ты не беглая. А если ты беглая, то ты к нам лучше не ходи, а то нас всех накажут. Ты ведь как вернулась? На телеге с самим Кюхельбеккером ехала. Я видал, я тебя встречал. Знаешь, у меня в моем холодном сердце вдруг что-то щелкнуло. Надо, пора выходить на улицу, — говорит мое сердце. Ожидает тебя знаменательная встреча. Я вышел, а тут ты идешь.
Пыркин, скажи мне, а где мне Соню Рабинову найти?»
«Так ты что, в ветераны перешла?»
«Пыркин, я разве похожа на ветеранку?»
«Похоже, не похоже, это пустой разговор. Может, ты и не Люська Тихонова вовсе? С чего я решил, что ты Люська Тихонова? Ты на нее вовсе не похожа. Ты больше на ветеранку похожа».
«Ладно», — сказала Люся. «Пошли к тебе чай пить».
«Нет, я тебя чай пить не звал», — сказал Пыркин. «Ты мне докажи сначала, что ты Люська Тихонова».
«А мне доказывать не нужно», — сказала Люся. «Мы же в одном дворе жили, а ты раньше учителем в школе был. А тебя за пьянку попросили».
«Это правильно, но это все знают».
«А что вы в третьем подъезде на шестом этаже жили и бутылку почти полную с балкона уронили, Марии Сергеевны кошку зашибли и вас в милицию водили?»
«Людмила, забудь об этом». Потом он подумал немного и сказал: «Какая сладкая жизнь была».
Люся думала, что он вспомнит что-то о дворе или соседях, а он смахнул слезу и закончил:
«На каждом углу Водку давали. Теперь чай позовешь пить? Теперь позову. Только если ты обещаешь мне, что не стала ихней шпионкой и императрицей.
Ладно уж, Пыркин, пошли.
Они дошли до бытовки минут за 15. За дружеским разговором никого не встретив. Лишь на том берегу Москвы-реки горел костер. Возле него ходили люди размером с муравья, так что угадать, кто там есть, было невозможно. А вдруг и в самом деле Веня Малкин оказался среди бандитов? У дверцы голубой бытовки стояла инвалидная коляска на колесиках. Вот это неожиданность.
«Они здесь? Чего же ты не сказал?»
«А если бы уже ушли? Тебе бы какое разочарование? Разве я не понимаю?»
Люська прислонила велосипед к стенке бытовки и сказала жулику.
«Ты постереги, ладно?»
Жулик тявкнул. Он был верным песиком. Люся быстро вошла в бытовку. Они все сидели за столом и мирно беседовали. Люся ворвалась с шумом, испугавшим всех.
«Здравствуйте»,
— сказала она, глядя на Соню Рабинову. Партизан, надевший в этот раз генеральскую фуражку, узнал ее не сразу, а стал жмуриться, приставлять ладонь козырьком к глазам и бормотать невнятно. Кроме них в бытовке оказалась новая жительница, маленькая серая женщина со скошенной челюстью и птичьим носом, который тянулся кончиком к губе. И, конечно же, идиот. Может, это был не идиот, только Люся про себя называла его так. Он не обернулся к Люсе, а продолжал тянуть воду из стакана, словно это было увлекательным занятием, а вместо воды ему достался апельсиновый сок.
«Люся!» — сказал, наконец, партизан. «Пыркин мне говорил, что ты вернулась!» «Он говорил, а я не поверил!» «Я решил, как разумный человек, если тебя снова увидели, значит, ты никуда не уходила, а просто здесь по соседству все это время бродила».
«А вы совсем не изменились», — сказала Люся.
«А вот ты изменилась, и это странно. Но я тебе должен сказать, что если ты нашла пищу специальную, от которой растут, мне говорили, что есть такая, будто под Малаховкой растет пальма, а с нее падают такие кокосы, что если их есть, то вырастешь».
«Вы меня искали?»
— спросила Соня, близоруко щурясь.
«Простите, что я так настойчива». «Я все понимаю. Давайте выйдем погуляем немного по берегу. Мне ведь тоже хочется вас кое о чем спросить».
«Ты бы сначала чайку отведала», — сказал Пыркин.
«Ты чай заваривать не умеешь», — сказала Люся. «И никогда не умел».
Никто не засмеялся. Впрочем, Люся и не рассчитывала на это. Девушки вышли наружу. Они спустились по ступенькам к парапету. Вода в реке была серая, она отражала небо.
«Мне иногда хочется уплыть отсюда», — сказала Соня.
Люся наконец-то смогла ее рассмотреть. Соня была высока, ростом с Люсю, но склонна к полноте. Правда, ей никогда не стать полной, по крайней мере, здесь. Волосы у Сони были черные, густые, зачесанные назад, с пробором посреди головы. Она носила очки. Больше Люся ни у кого не видела очков, словно люди здесь презирали необходимость хорошо видеть. Как вижу, так и вижу. А платье у Сони было какое-то детдомовское, балахоном. Видно, она поддалась здешнему обычаю. Носить пока не развалится. Соня тоже разглядывала Люсю.
«Мне вас очень жалко», —
сказала Соня. Глаза у нее были карие в черных ресницах.
«Я сначала не знала, какая вам уготована роль, а потом поняла, что это трагедия».
«Интеллигентная», — подумала Люся. Она не презирала интеллигентов, как было принято в ее семье и среди любовников матери. Она сама хотела стать интеллигентной.
«Скажите, а вы знаете, как мне отсюда уйти?»
— спросила Люся. «Лучше сразу спросить. Время дорого».
«Мне трудно ответить на этот вопрос.
Но вы хоть знаете, как меня украли?»
«Со мной никто не разговаривает», —
отвечала Соня. «Я отсюда уже уходила».
«Я знаю», — сказала Соня. «Вы же меня тогда видели».
«Конечно, но тогда я еще не понимала, что все зависит от вас».
«Нет», — сказала Соня, — «не от меня. От Дениса».
«Кто такой Денис?»
«Это мальчик. Он там, за столом, сидит. Он больной, но очень хороший». «А вы редко бываете на вокзале?» — спросила Люся. «Я там вообще не бываю», — ответила Соня. «Ни разу не была».
«И не видели императора?»
«Я знаю, что там кто-то живет, но не интересуюсь этим. Да мне и нельзя отсюда уезжать».
«Почему?»
«Во-первых, Дениске трудно ездить на большие расстояния. Но главное — университетская библиотека. Гигантская библиотека, и часть книг там сохранилась».
«Вы читаете?» — спросила Люся. «Ну вот, а она думала, что здесь никто не читает».
«Здесь все такие нелюбопытные».
Соня сняла очки, подышала на них, вытерла стекла подолом платья и сказала.
«Знаете, никто еще не спросил меня, почему я никогда не расстаюсь с Денисом. Никто. Они думают, что мы какая-то единая машина».
На том берегу реки костер разгорелся ярче, и от этого света стало казаться, что наступает вечер.
«А там разбойники», — сказала Соня. «Они заменяют жизнь убийствами. У нас каждый чем-нибудь заменяет себе жизнь. У меня книги. Я ведь аспиранткой была по английской филологии. Я изучала Чосера. Вам это что-то говорит?»
«Немного», —
соврала Люся, которой хотелось быть приятной.
«Я в книготорговом техникуме учусь. Мы проходили английскую литературу».
«Не может быть. Вас Людмилой зовут, да?»
«Люсей».
«Господи, встретить живого человека в этом аду!»
«А ты почему здесь оказалась?» — спросила Люся. Она незаметно для себя перешла на «ты». Все-таки они обе такие молодые студентки.
«Это, ну, личное дело. Я очень любила одного человека, и он меня оставил. Он меня довольно подло оставил, и я хотела покончить с собой, но испугалась. А потом стала мечтать, как бы сделать так, чтобы остаться совсем одной. Проснуться. У всех Новый год, а я совсем одна».
«Это давно было?»
«Вчера»,
— сказала Соня. Потом, видно, подумала, что Люся может счесть ответ грубым, и пояснила.
«Это случилось в 56-м году. Но для меня это вчерашний день. Я иногда думаю, Господи, ему же сейчас 60 лет, даже больше, а я молодая и красивая».
Соня вдруг всхлипнула.
«Я какой-то моральный урод. Все время хочу плакать. И знаешь почему? Никогда не догадаешься. Потому что мне хочется иметь детей, хотя бы одного ребеночка. И для меня Денис — спасение. Наверное, он удовлетворяет мой материнский инстинкт. Ты понимаешь?»
«А чего тут не понимать?» — ответила Люся.
«Но я нашла его не в Москве», — сказала Соня. «Вернее, встретила».
«Ты ходила куда-то?»
«Ой, извините, Люся, я вам неправильно сказала. Дело в том, что я пришла в этот мир не здесь. Я жила в Калязине. Знаете такой город?»
«Слыхала», — осторожно сказала Люся.
«Это город на Волге, маленький город, там колокольня затопленная стоит, там все друг друга знают, а после того, что со мной произошло, мне в Калязине жить было нельзя, там каждый пальцем показывал».
Соня замолчала. Несмотря на черноту волос, крупный нос и полные капризно очерченные губы, лицо ее было вовсе не восточным, а мягким, северным и очень добрым. Но глаза были печальны. Нет, наверное, лучше сказать, скорбные глаза.
«И как же ты приехала в Москву?» «Я пришла, разумеется», — сказала Соня.
«Из Калязина? А это далеко?»
«Километров больше 200. Я шла 3 недели».
«Но почему?»
«Представьте себе, Люся, что я очнулась в пустом городе. Ведь если в Калязине и случается с кем-то то же, что и со мной, эти люди или погибают в одиночестве и тоске, или уходят, поселяются в больших городах, где людей больше. Даже мы, мертвецы, стараемся найти себе подобных».
«И ты не испугалась?»
«Я не сразу пошла», — сказала Соня. «Не сразу. Сначала я не понимала, что со мной произошло. Я жила в собственной комнате, спала на собственной кровати. А потом поняла, что больше не хочу ни спать, ни есть. Но мой мозг продолжал работать. Я думала, что это сон, а потом поняла, что это смерть».
«Смерть?
Я и сейчас думаю, что умерла. Так лучше. Но ведь я среди вас, а возвращалась домой. Значит, ты умерла дважды. А впрочем, кто нам сказал, что между жизнью и смертью нет дверей? Любая религия предусматривает такие двери, хотя бы односторонние. И ты одна пошла сюда. Я пошла искать людей. Тебе было страшно? Сначала было страшно, и тогда я пряталась в своей комнате. Потом я устала бояться, и ко мне даже возвратился какой-то интерес к окружающей действительности. И ты долго шла. Долго. И никого не встречала? Я многих встречала. Этот мир тоже населен, и странно населен. Он населен как сон, как воспоминание о бывшей жизни и как карикатура на другой мир. А мне даже страшно подумать, как ты шла. А мне смешно вспоминать, — улыбнулась Соня. И я стою сейчас здесь только потому, что в нашем, мертвом мире почти невозможно убить человека. Ты должен уничтожить его. И бывало, что я как бы умирала, меня убивали, а потом я приходила в себя и снова шла. «Как Пыркин», — сказала Люся. «Разумеется, когда обмен веществ так понижен, а Пыркин очень хороший, добрый человек. И знаешь, мне ведь приходилось встречать хороших людей. Но чаще все дурное, что копилось в человеке, вылезает наружу, потому что это мир без наказания, без страха наказания». «Ну, не везде. Страх придумывают себе люди, чтобы было оправдание подчиниться». Соня догадалась, что Люся имеет в виду империю Киевского вокзала. «Но за пределами империи и банд также существуют люди. Есть отшельники, а есть небольшие группы людей, секты, коммуны. Я даже была в колхозе. Ты, Люся, не представляешь, как порой бывает интересно путешествовать». «Может быть, но мне страшно представить. А Дениску я нашла в пустом дачном поселке на станции Трудовая. Это километрах в 40 от Москвы. Я пошла по поселку в поисках книжного магазина. Бывают у станции книжные магазины, и вдруг испугалась. Вижу инвалидное кресло, и в нем дремлет это существо. Вот и все».
«Нет, не все», — возразила Люся. «Тут самое главное и начинается». Соня ответила не сразу. Она смотрела на костер на том берегу, потом долго разглядывала воду.
«Может, сделать лодку?» — сказала она наконец. «Или плот. И отправиться к морю».
«И ты его привезла в Москву?»
«Я представила себе, что он так и будет сидеть в этой коляске, пока не умрет в ней. Один в пустом дачном поселке, в котором 3/4 деревьев исчезло, а остальные голые, в котором стоят развалившиеся дачи. Ты не представляешь, какая это тоска».
«А твой Денис, он понимал это?»
«Он многого не понимает, зато он очень тонко чувствует. Ты, наверное, слышала о телепатах?»
«Слышала».
«Так вот он — эмфат, то есть человек, у которого сильно развиты чувства, в том числе предчувствие. Он чувствует любовь, ненависть, жалость. Если вы стоите рядом с человеком, а он вас ненавидит, то, может быть, вы этой ненависти не ощутите, а будете говорить с ним как с другом. Или вас любят, а вы не догадываетесь. Ну уж, все бывает. А с Денисом иначе. Он так обрадовался, что увидел меня, а я тогда не поняла. Думала от одиночества. Одиночество его не пугает, он его не чувствует. В нем есть свой собственный мир, до которого нам никогда не докопаться. Но вот мою жалость к нему, мой страх, что с таким беспомощным существом что-то может произойти, вот это он почувствовал. И я почувствовала, как ему меня не хватало. Я так и не знаю, почему он оказался там, в трудовой, что за горе проникло так глубоко в него, что он остался в этом мире. И как может это сделать умственно неполноценный человек? Ничего я не знаю. Но я тогда поняла, вот есть существо, которое нуждается во мне. И моя жизнь приобрела смысл.
«Сразу?» — почему-то спросила Люся.
«Да, сразу. Я подошла к нему, Он был такой грязный, несчастный, и я повезла его к станции. Там я видела бочку с водой. Я его умыла, потом мы пошли в Москву».
«И вас не трогали?»
«Никто нас не трогал. Нас вообще больше никто никогда не трогал. Это даже интересно. Как будто Дениска распространял вокруг себя какое-то поле. Нас никто не трогал. Хотя, конечно, мы с ним являем собой нелепое и жалкое зрелище».
«Ничего, что ты его там оставила», — Люся показала на бытовку.
«Что ты? Он так любит к ним в гости ездить, чай пить. Он слов мало знает, но у него богатые интонации. Вы не поверите. И если к нему нормально относятся, то он может в таком месте век просидеть. А они его не гонят. Они сами за этим чаем могут годы проводить. И еще он жулика любит. И знаете, собачка отвечает ему взаимностью».
Наступила тишина, которую прервала Соня.
«А у меня в городе, прямо в университетской библиотеке, есть своя комната, свой уголок на первом этаже, чтобы мне было легче Дениску туда завозить. Там мы живем, читаем.
А мне все на вокзале говорили, что отыскать тебя нельзя».
«Врут они»,
— Соня улыбнулась. Глаза за очками были неправдоподобно громадными и не улыбались.
«Оттуда и до двери недалеко».
«До какой двери?»
«Ну, до двери в ваш мир», — сказала Соня.
«Вот это для меня главная тайна», — сказала Люся. «И, конечно же, самое важное».
«Почему?»
«Потому что если я смогу уйти в ближайшие дни, то с моей кровью еще ничего не случится. То есть я смогу снова жить у нас».
«Ты хочешь вернуться?»
«Господи, Соня, ты что, разве не понимаешь, как я сюда попала?»
«Я видела».
«И не задумывалась ни о чем?»
«Мы с Дениской об этом не думаем», — ответила Соня. «Главное, чтобы нас оставили в покое».
«Тогда сделай усилие».
«Разве это что-нибудь изменит?»
Конечно же, Люся попалась на разговоры о книжках и любви к Денису и забыла, что все равно Соня, словно саламандра, «холоднокровное существо».
«Слушай меня внимательно», — сказала Люся. «Шесть лет назад...»
«Шесть лет?»
«Погоди. Шесть лет назад я была девчонкой. Мне было 12 лет. Я попала сюда. И мне, и еще одному мальчику, Егору, удалось уйти отсюда. С твоей помощью. Ты помнишь, как 6 лет назад вы отправили через дверь в наше время девочку и юношу?»
Соня нахмурилась, потом спросила.
«А зачем вас отправили обратно?»
«Это длинная и глупая история. В общем, я попалась на глаза вашему императору, царю Киевского вокзала, герцогу общественных туалетов, князю автостоянки».
«Ты шутишь?»
«Шучу, шучу». «Но он-то не шутил. Он, оказывается, отправил меня домой специально, чтобы я, как они говорят, созрела. И когда мне исполнилось 18 лет, меня должны были утянуть сюда обратно и сделать женой императора. И это им удалось, потому что никто не принимал их всерьез. Меня усыпили и в таком состоянии привезли сюда. Ты же видела?»
«Да, я все видела», — согласилась Соня. «И как вас отправляли туда, я помню, и как вы вернулись, но я не думала, что это один и тот же человек. И что было потом?»
«Потом? Вчера, а может, позавчера, я сама путаюсь в вашем времени, меня как бы обвенчали с вашим Павлом Петровичем».
«Кто такой Павел Петрович?»
«Это и есть император всея вокзала. Я теперь твоя императрица и могу отрубить тебе голову».
«Не шути так, Люся, потому что здесь все воспринимается так серьезно, что лучше не шутить».
«Мне надо домой».
«Ну вот»,
— вздохнула Соня.
«Говорили, говорили. А теперь ты так странно ставишь вопрос. Мне с тобой интересно. Переезжай ко мне в библиотеку».
«Ты не понимаешь, Соня, что я еще могу жить. Как все, я могу иметь детей. Я могу видеть настоящее солнце. Сонечка, пожалуйста, пожалей меня, открой для меня дверь в мой мир».
Люся всхлипнула. Сейчас все надежды сконцентрировались в очкастой губастой тетке и в ее идиоте. Они знали секрет золотого ключика, и без них она погибнет в лапах Карабаса-Барабаса. Соня не могла никак понять, чего же Люся хочет. Нет, она понимала, что Люся хочет возвратиться в свой мир. Она была бы рада помочь Люсе, но то, чего Люся требовала,
было немыслимо и уж никак не касалось Сони и Дениса.
«А у господина императора еще жены есть?»
— спросила Соня, обнаружив полное незнание ситуации в собственной столице.
«Соня, при чем тут другие жены? Ты мне скажи, почему ты не хочешь мне помочь? Я тебя пришибить готова!»
И зачем только из Люси вырвалась злоба? Сразу заверещал в бытовке Дениска, и партизан выскочил на крыльцо.
«Девочки!» — закричал он. «Девочки, не ссорьтесь! Ребенок же чувствует и переживает!»
«Ой, ну как же ты могла?»
Соня сразу забыла о Люсе и кинулась к бытовке.
Люся осталась на берегу. Так она ничего и не узнала. Хотя все-таки сделано немало. Познакомилась с Соней. Теперь оставалось самое важное — убедить Соню открыть для нее дверь в наш мир. По крайней мере, понятно, что Соня знает, как это происходит. Какое-то движение на том берегу реки привлекло ее внимание. Люся пригляделась. Там стояли два человека. Один молодой, стройный, длинноволосый, в джинсовом костюме. Второй пониже его, с бородкой-клинышком. Точнее, не разберешь из-за легкой мглы, что плывет над водой. В полной тишине у реки было слышно, что эти люди разговаривают, хотя слов не разобрать. Молодой, высокий, как будто узнал Люсю, помахал ей рукой. Люся пожала плечами.
«Императрица!»
— закричал высокий. По голосу она догадалась, что это Веня Малкин. Так и есть, он ушел к разбойникам. Ему, наверное, скучно в тусовке у Киевского вокзала, а может, он хочет отомстить императору. Она помахала Вене в ответ. Не потому, что он ей нравился, она не выносила его. Но все же знакомый.
«Приезжай к нам!» — крикнул Веня. «Будешь ты царица мира!»
Второй подпрыгнул, как будто это помогло ему крикнуть громче.
«Мы за тобой лодку пошлем!»
«Ту же самую?» — спросила Люся.
Вряд ли они ее услышали.
Но она помнила, как бандитская лодка уплывала на тот берег, а на мачту была насажена женская голова.
От бытовки спустилась Соня.
«С кем ты разговариваешь?»
«Это Веня Малкин», — сказала Люся. «Ты должна его помнить. Это певец, который вместе со мной пришел».
«Я не вижу», — сказала Соня. «У меня очки слабые, а я ужасно близорука».
«Привет, девочки!» — донесся крик с того берега. «У нас веселье, вино и песни!»
К двум молодым людям подошел еще один человек. Вернее всего, бандит. В черной куртке и черной шляпе с пером. Маскарадный тиролец.
«Мы пойдем домой», — сказала Соня. «А то они и в самом деле сюда приплывут. Они же совершенно безответственные, как звери. Интересно, а почему они Веню не трогают?» «Это ты у него спроси», — сказала Соня. «Может быть, они заранее договорились».
Соня пошла наверх. Как раз из бытовки выносили Дениску. Соня вытерла ему вытекающую из угла рта струйку слюны. Дениска не улыбался, он морщил лоб. Что-то его смущало, что-то не нравилось.
«Он чует бандитов», — сказала Соня.
«Разумеется, не точно проводить сравнение между человеком и животным, но его ощущения часто близки к первобытным чувствам лесных обитателей. Вы меня понимаете?» Дениса посадили в кресло, и он сразу задремал. Пыркин с партизаном по более или менее пологой дорожке покатили кресло наверх. Соня шла рядом. Люся тоже пошла с ними. Она катила велосипед.
«Ты не рассказала?» — Люся вернулась к прерванному разговору. «Как ты узнала о существовании двери и о том, что сквозь нее можно проходить?»
«Тут я совершенно ни при чем. Но когда я появилась в этих местах с Денисом, меня стал опекать некий Кюхельбеккер. Ты его знаешь. Он уверял меня, что надо бояться ветеранов. Есть тут такая организация древних людей. Ветераны могут убить Дениса».
«Почему?» — спросила я Кюхельбеккера.
«Потому», — ответил он, —
«что здесь уже был такой человек, юродивый, очень давно». И этот юродивый, оказывается, мог предсказать, когда между нашими мирами откроется щель. И больше того, какой-то умный человек догадался, что сквозь эту щель может пройти человек. Никто не помнит, как это все происходило. Те, кто имел доступ к щели, таились, а теперь они уже износились и пропали.
Но какие-то тайные связи между двумя мирами были. А если покопаться в библиотеках или архивах, там наверху, то можно найти их в рассказах и легендах. Но уже тогда давно были такие люди — ветераны. Они считали, что этот мир дан им для того, чтобы в нем не повторялись ошибки и вольности верхнего мира. Это были старые, изношенные, но злобные люди. Они боялись вредного влияния. Они думали, что через щель могут прийти идеи и нравы, которые разрушат чистоту и пустоту этого мира. Прости меня, Люся, я не очень понимаю психологию этих ветеранов, я знаю только, что от них исходит злоба. И Кюхельбеккер сказал мне, что того прежнего юродивого выследили и убили ветераны. А потом Кюхельбеккер и еще один доктор, может, ты знаешь его?
Знаю, Леонид Моисеевич.
Нет. Леонид Моисеевич сидит на вокзале. А Иван Сергеевич ездил с нами в экспедиции. У Кюхельбеккера были старинные записи. Мы старались их расшифровать и понять, как появляется щель. И мы искали ее, надеясь, что Денис будет чувствовать.
И Денис стал чувствовать?
Кюхельбеккер говорит, что он чувствует куда лучше прежнего юродивого. И в конце концов, все высчитали и отыскали пути к людям оттуда. Но я не могу тебе все рассказать. Не потому, что не хочу, Люся, а потому, что это очень долго и скучно.
«Щель сама открывается или ее открывает твой Денис?» — спросила Люся.
«Он только чувствует, когда это произойдет».
Они вышли наверх.
«Дальше мы пойдем сами», —
сказала Соня.
«Я провожу вас», — сказала Люся. «А если можно, я у вас поживу». «Зачем?
Когда будет окно в наш мир, я сразу в него уйду, чтобы не упустить момента».
«Нет», — возразил Пыркин. «Ты думаешь, куда хочешь, туда и пошла. Ты ведь кто теперь? Императрица Киевского вокзала. А если императрица смоталась куда ни попадя? Что начнется в государстве? Начнется великий кавардак».
«Ну и пускай начинается».
«Загибаю пальцы», — сказал Пыркин. «Первым делом всех допросят на вокзале. Еще с пристрастием. Там кто-нибудь знает, что ты велосипед взяла и сюда поехала?»
«Доктор знает, Леонид Моисеевич».
Соня остановилась, слегка опираясь на спинку коляски. Она слушала допрос внимательно и кивала головой, соглашаясь с Пыркиным. «Значит, твоему Леониду Моисеевичу оторвут одно место».
«Пыркин, не преувеличивай. Они все доктора уважают».
«Нет, Соня, ты на нее погляди. Они уважают».
«К сожалению, Люся», — тихо проговорила Соня. «Слово «уважение» в лексиконе наших здешних соотечественников не существует. Это слово относится к миру со временем. Кого я могу уважать вечно?»
«Ты тоже думаешь...»
«Каждый здесь испытывает боль, если сделать ему больно. Это замечательное наследство, Люся. Они сделают твоему доктору так больно, что он расскажет больше, чем знает».
«Ну и что? И где они меня найдут?»
«Следующими в очереди будут Пыркин и Партизан», — объяснила Соня. «А там уж найти тебя не составит труда».
«А я спрячусь в каком-нибудь пустом доме».
«Зачем?»
«Я буду ждать».
«И если тебя не сожрут привидения, не растерзают бродяги, не загрызут крысы, то в конце концов ты вылезешь искать меня. А я буду благополучно жить, окруженная велосипедистами». И твой Кюхельбеккер радостно скажет: «Добро пожаловать, императрица! Вам пора в постельку к его величеству».
«Но что мне тогда делать? Что делать?»
«Будь хитрый, как змея», — сказал вдруг Пыркин. «Как тот змей, который Еву соблазнил». «А император как? Ничего, мужик?» — вмешался в разговор партизан. Пыркин дал ему подзатыльник. Благо, затылок партизана находился на уровне пыркинского пупа.
«Пыркин прав», — сказала Соня. «Возвращайся, ласковая, послушная. Ты ездила гулять, и не больше того. Ездила и вернулась. И придумай. Ты умная, вот и придумай, чтобы в следующий раз, когда окно откроется, тебя взяли с собой. Как? Не знаю, но сделай. А Пыркина я пришлю к тебе сказать, когда это будет. Скоро».
«Ох, как не хочется возвращаться», —
вздохнула Люся, понимая, что они правы.
«Денис устал», — сказала Сонечка. — «Мы пошли. Было очень приятно познакомиться».
«Мы увидимся», — сказала Люся.
«Конечно, увидимся».
Соня покатила коляску в сторону университета. Они постояли, глядя ей вслед. Потом Пыркин сказал: «Я тебя провожу».
«Не надо, я на велосипеде, так быстрее».
Партизан поддержал ее. «Какой разговор? На велосипеде она как птица пролетит. Мне бы такой».
«Буду уезжать от вас, обязательно оставлю вам велосипед», — сказала Люся.
Они попрощались с ней, и Люся покатила вниз по Воробьевскому шоссе. Там, где оно сливалось с Мосфильмовской, Люся увидела велосипедиста. Он лежал, раскинув руки на мостовой. Наверное, разумно было бы объехать его, но Люся затормозила. Слезла с велосипеда. Она знала, что люди здесь умирают редко. А если велосипедист упал и расшибся, может, надо ему помочь? Она присела на корточки и услышала веселый свист. С двух сторон к ней бежали незнакомые люди, одетые вызывающе. Один из них был тот самый разбойник, что убил Марфуту.
«Ой, не надо!» —
закричала Люся. Она постаралась поднять велосипед, сесть на него и умчаться, и даже успела покатить его вперед и бежать за ним, занося ногу, чтобы прыгнуть в седло. Но один из разбойников ударил ее в бок, и все они полетели на асфальт. Она — разбойник и велосипед.